Ему представился Давыдов, могучий, загорелый, пахнущий сеном и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей под усы с бутылкой самогона наготове. Сначала постучали, и он проснулся окончательно. «Иду!» — заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их. Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку. Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь, крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая, из 18-го номера. «Сигареты у вас не найдется?» — спросила она безо всякой приветливости. «Да, пожалуйста, заходите», — пробормотал Андрей, пятясь. Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюмерии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком «Одну минуточку, подождите, я сейчас!» бросился в спальню. «Ай-яй-яй!» — говорил он себе. «Ай-яй-яй, как же это я так!» Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицепсами и трицепсами. Даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо. Он полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель. Грудь колесом, плечи разведены, походка с оттяжечкой, в протянутой руке пачка сигарет. Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и закурила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей наплевать. Вообще-то, при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковатый, вздернут, скулы слишком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Но ножки ее, основательно обнаженные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было невозможно. Черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер, да еще с таким ошейником, как у водолаза. Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую, прекрасную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски огоньком в ладонь. Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил. «Меня зовут Андрей», — сказал он. Она обратила свой равнодушный взгляд на него, и глаза у нее были не такие, какими казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти прозрачные. «Андрей», — повторила она, — «поляк?»
«Нет, русский».
«А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции», — она покивала. «Из Швеции». «Так это вас тогда в участке лупили?»
«Андрей, в участке никто меня не лупил».
«Слушай, Андрей», — сказала она, — «почему у меня здесь машинка не работает?» Она вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного коробка. «На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа». Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник.
«Вот это да!» — пробормотал он. «Неужели детекторный?»
«Откуда я знаю?» Она отобрала у него приемник. Раздалось хрипение, треск разрядов и заунывное подвывание. «Не работает, и все. А ты что, никогда таких не видел?» Андрей помотал головой, потом сказал:
«Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она транслирует прямо в сеть».